Радостно нам быть вместе в присутствии нашего Господа, Его Слова. Откройте, пожалуйста, со мной Деяния апостолов. Мы продолжаем изучать с вами эту книгу. Восьмая глава, мы на восьмой главе. Чтобы нам снова немножечко войти в контекст понимания того, что мы изучаем, я хочу, чтобы мы начали читать отрывок с 5 стиха. И границы нашего отрывка будут включительно по 24 стих 8 главы. Пожалуйста, откройте Деяния апостола, 8 глава, прочитаем этот отрывок, начиная с 5 стиха. «Так Филипп пришел в город Самарийский, проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершавшиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Говорят, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в том части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами». Вот наш отрывок. Напоминаю, что мы сейчас как раз рассматриваем период возникновения церкви, ее роста и ее умножения. Мы видим, как Господь силой своей исполняет то, что Он в самом начале ученикам сказал. «Вы примете силу, и сойдет на вас Дух Божий, Дух Святой, будете мне свидетелями». Господь показал географию, начиная с Иерусалима, Иудеи, Самарии и до края земли. Люди не всегда понимают, как им действовать, как реагировать, какие выводы делать. И мы видим, как Бог иногда вмешивается очень радикально, очень нестандартно, очень необычно для людей, без всякой какой-то подготовки. Казалось бы, какая-то беседа Стефана, потом полемика, которая переросла в дискуссию, в спор, потом это возникло противостояние, конфликт, суд, смерть и гонение. Церковь изнутри не могла понять до конца, что происходит. У Бога был свой план. Выходите за территорию, в которой вы живете. Выходите за пределы вашей местности, потому что таким образом в Крым должно прийти Слово Божие. В Америку, в Гвинею, в Австралию, в Новую Зеландию, во все края земли должно прийти Слово Божие. Есть Господин, который создал этот мир. И Он один знает, что такое настоящее счастье и где оно должно быть. Поэтому церковь и христианство, хочу еще раз подчеркнуть, друзья, это не просто какой-то сегмент в социуме, где он каким-то образом, как пазл, должен вписываться в общую картинку. И кто нашел себя там, пусть будет счастлив. Это основа основ. Все остальное фон и контур, не имеющий никакой ценности для вечности. Он имеет какую-то ценность в периоде земной жизни, но на вечность никаким образом не влияет. Вот где мы должны воспрянуть духом. Вот где мы должны исполниться торжеством и радостью от того, что мы видим, каким образом Церковь Господня устроена, каким образом Церковь Господня должна функционировать и для чего она существует. И кроме этого, увидеть нашу роль, каждого лично из нас, сидящего здесь, в чем моя функция в созидании Царствия Божия. Мы видели в прошлый раз, что Филипп, выдающийся благовестник, первый евангелист Нового Завета эпохи Церкви, пошел благовествовать людям, полуязычникам. Мы знаем, что культура той местности была, мягко говоря, несколько отличалась от израильской. И туда даже физически было опасно заходить. Но ради Христа, ради исполнения Его слова, заповедей, движение Церкви началось. Сегодня мы посмотрим достаточно интересный такой момент, где Лука продолжает описывать служение Филиппа в Самарии. И это служение, оно имеет огромнейшую ценность для многих из нас, для того, чтобы видеть то, что, может быть, иногда мы не видим, понимать то, что, к сожалению, мы иногда не понимаем. Перед нами появляется некий Симон. И Лука подробно описывает об обращении этого человека, описывает жизнь этого человека. И я думаю, что при первом прочтении очень трудно дать оценку этому человеку, кто он, что это за личность. С одной стороны, он уверовал и крестился, не отходил от апостолов. С другой стороны, мы читали реакцию Петра. Но на самом деле, друзья, то, что мы с вами сегодня будем говорить, это как раз-таки Господь через Луку захотел показать нам иллюстрацию того, как можно уверовать, но быть при этом необращенным человеком. Как можно принять Христа, исповедовать Его, даже креститься, но без всякого внутреннего изменения. Симон как раз-таки классическая иллюстрация. И мы увидим, что благовестие, евангелизм всегда имеет два результата. Есть истинно обращенные люди, есть те, кто на самом деле услышали слово, приняли его, это слово вошло в их сердце, оно дало им жизнь, развернуло их к Господу. И есть люди, которые внешне приняли, интеллектуально приняли, приняли по каким-то своим критериям, может быть, эмоционально, может быть, еще какие-то вещи двигали людьми, но при этом не затронуло сердце. Я думаю, что современные церкви, протестантские в том числе и наша церковь, мы можем сказать, что мы не раз видели такие моменты, когда люди исповедовали Христа, люди крестились, но при этом вели абсолютно языческий образ жизни, жизнь неверующих людей, наблюдая за которыми жизнь никаким образом не менялась. Это самый страшный самообман в мире, который только может быть. Представьте или вспомните свой неверующий образ жизни, когда вы органично, соприкасаясь с этим миром, чувствуете себя как рыба в воде. Ничего не беспокоит. Все комфортно, все предсказуемо, все естественно, все настолько доступно, просто радостно, что никаких трудностей. Конечно же, человек этот прожил жизнь, он умирает и оказывается в аду. Это трагедия. Но еще большую трагедию испытывают люди, которые чувствуют, что их вытащили из этой воды и поместили их в какую-то другую, другие условия. Они находятся в церкви, и они думают, что они спасены, они ожидают Царствия Божия. Они не в миру, но они и в церкви себя не чувствуют комфортно. И когда опять-таки их заканчивается жизнь, и эти необращенные люди, но внешне уверовавшие в Иисуса Христа, попадают в ад. Самая жесточайшая трагедия для судьбы человека. В этих случаях Павел писал, лучше бы вообще не познавать. Петр писал об этом. И говорит, что если только в каких-то человеческих стандартах мы рассчитываем на Христа, надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Сегодняшняя проповедь будет о признаках необращенного сердца. Сегодня мы посмотрим ту сторону, которую мы чаще всего рассматриваем, если вы проходили подготовку по крещению. Фундаментальным моментом в нашем исследовании вопроса крещения является исследование наших сердец, исследование признаков возрожденного человека, спасенного человека. Мы не хотим просто в церкви крестить людей, намочить их одежды, окунуть их в воду, произнести какие-то слова, задать вопросы, услышать ответы, поаплодировать, обнять, и чтобы человек потом где-то в своем разуме включил какую-то, знаете, систему безопасности, что я сделал то, что Бог хочет. Мы хотим, чтобы люди, которые идут ко крещению, очень тщательно исследовали свое сердце на предмет вот этих признаков жизни. Вот иллюстрация церковная, настоящая, искренняя. И Бог не обходит этих острых углов. Он показывает, снова же наводит камеру и фокус на то, какой результат после благовестия, какие люди в церкви оказываются. И я не хочу, чтобы с кем-либо из нас произошел этот самообман. Чтобы мы думали, что мы верующие люди, верим в Иисуса Христа, мы крещены, мы длительное время в церкви, мы каким-то служением занимаемся. Но на самом деле наше сердце не обращено. И вот Лука представляет в этом отрывке как минимум такие четыре характеристики необращенного человека. Я знаю, что это только данная иллюстрация. Если бы сделать целую подборку библейского исследования, конечно, таких признаков было бы больше. Но вы сами можете сделать это исследование. Вы можете обратить внимание на те принципы и развить эти мысли, и добавить свои какие-то подпункты, и посмотрите, что оно обогатит ваше понимание. Я думаю, это хорошее исследование для наших сердец. Итак, мы возвращаемся к нашему тексту. Первый будет признак необращенного человека – это ложный взгляд на самого себя. С 9 по 13 стих. Давайте мы снова прочитаем. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал, изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божья. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Перед нами открывается человек, который до своего обращения занимался колдовством или волхвованием. А дословно в греческом языке здесь написано или сказано, что он занимался магией. Он был магос. Отсюда все, что связано с магией, берет основу в греческом языке. Очень похожий синоним волшебство, колдовство. Чтобы увидеть, как это практически могло бы быть, возможно, он составлял какие-то местные гороскопы. Возможно, он предсказывал судьбу людям. Возможно, у него была сверхъестественная способность даже исцелять людей. Какое-то особое познание будущего. Лично мое убеждение в том, что он не был каким-то, знаете, шарлатаном, который зарабатывал деньги. Он был на самом деле человеком, который занимался тем, чем занимаются люди, которые находятся под влиянием злых сил. В обществе этот человек завоевал репутацию достаточно известного человека. Изумлял это, значит, приводил людей в восторг, восхищение. Они даже, смотрите, говорили, это великая сила Божья. Это то, что они могли каким-то образом даже проверить и понять, что это не просто трюк, Это не просто иллюзия, это не просто подставные люди на носилках, которых принесли, да, он там родственникам или кому заплатил, а потом они во время какой-то там мантры встали, побежали, и бросили там костыли свои или кто с чем пришел. На самом деле этот человек занимался магией. Не знаю, белой или черной, неважно, но он был оккультно зависим и связан с этими силами. Потому что на самом деле его сила, которую он проявлял, находила источник в силе превосходящей человека. Некоторые люди задают вопрос, как насчет Ванды, как насчет Нострадамуса, как насчет великих людей, которые предсказывали и в деталях все исполняется, как насчет людей, которые говорят, что у них есть сила Божия, могут исцелять. Самый первый у меня вопрос. Расскажите об образе жизни этих великих людей. Как правило, эти люди ничего общего с Господом не имеют. Они не являются частью Его церкви, они не созидают Его царствие, у них есть сила, и эту силу люди принимают автоматически, что это Божья сила. Друзья, вот вам иллюстрация. Не будьте глупыми, чтобы вас никто не околдовал и не обманул, не разрушил веру, не опустошил вас, не увел за какое-то дешевое исцеление, и просто этот дух потом не стал контролировать вашу жизнь, сделал ее пустой, слабой, какой-то бесцельной, бессмысленной, и вы сами потом не знали, что с вами произошло. Вот вам пример человека, который думает, что он верит в Бога, но с собой в церковную жизнь принес абсолютно все то, что было до уверования. Есть интересная иллюстрация, и, конечно же, подробнее мы рассмотрим, когда будем 13 главу изучать. А люди, которые находятся под влиянием демонических сил или под влиянием группы демонов, которые отвечают за тот или иной аспект их действий, влияя на общество, не всегда это нужно расценивать, что это одержимые люди, о которых мы говорили, да, вот изучая прошлый отрывок, что они в припадках могут падать, могут издавать какие-то звуки, говорить на иных языках, с ними что-то может такое странное происходить, и когда можно сделать вывод, точно, в этом человеке живет демон. В 13 главе книги Деяния апостолов мы находим молодую девушку, прорицательницу, которая посредством сверхъестественных сил, демонических сил, знала будущее. И она об этом говорила. Это был ходячий гороскоп, точный, и предсказывал события, предсказывал, мог с точностью сказать что-то о людях. И многие люди на ней зарабатывали деньги. И вот мы знаем, что сказано, что терпение Павла лопнуло, когда, да, вот длительное время она ходила за ними и говорила, вот мужи Божьи или рабы Бога Всевышнего. Посмотрите, с какой точностью она говорит. Рабы Бога Всевышнего, которые возвещают, смотрите, нам путь жизни или путь спасения. Почему бы Павлу не оставить ее, не трогать ее? Пусть она говорит. Но он знал источник этой силы. И сказано, Павел запретил этому духу и изгнал этот дух прорицания из этой девушки. Конечно же, потом они поплатились. Можете почитать эту историю, вы увидите. Если вы вернетесь мысленно в историю Ветхого Завета, вторая книга Царств, 28 глава, когда в своих каких-то сложных периодах жизни Саул, помните, хотел найти через необычных людей ответ от Господа, потому что сам Господь напрямую ему не отвечал, через священников не отвечал. И он обратился к волшебнице. Это не была одержимая женщина, классически одержимая. Она жила в обществе, общалась со всеми людьми, ее воспринимали как человека, который обладает особыми какими-то дарованиями, талантами. Но это было не от Бога. Хотя она с точностью сделала то, что не мог бы сделать ни один живущий на земле человек. У нее даже была способность вызвать дух Самуила и общаться с ним. Вот это да. Но Бог запрещает вникать во все эти сферы. Все проблемы, которые начинаются в духовном росте, я небольшое отступление такое сделаю, мы перейдем сейчас к Симону, начинаются из-за того, что мы даже не подозреваем, посредством каких путей в нашу жизнь происходит вот это вот вторжение в наш разум, в наш дух, в наше сердце. Я не удивлюсь, если некоторые христиане до сих пор, не просто ради любопытства, а с искренним каким-то желанием заглядывают в гороскопы. Или не прочь съездить бы какой-нибудь тетке, которая яйцом покатала бы там где-то, или там на кофейной гуще чего-нибудь там сварила бы, или еще чего-нибудь сделала, на всякий случай. Потому что мы думаем, когда нам говорят об этих людях, что это великая сила Божья, мы выключаем все свои защитные механизмы. И вот это вот зло может прийти в нашу жизнь. Конечно, для возрожденного человека, для чуткого человека, у него есть защита, есть способность быть сохраненным, но всякая защита и всякая сохранность имеет свою степень прочности. Это так, в качестве примечания хочу напомнить, что ничего не меняется. И люди данного плана, они могут даже посещать церковь. Но будьте осторожны. Будьте осторожны. Возвращаемся к самому Симону. Его проблема заключалась в этом ложном взгляде на самого себя из-за того, что он просто был гордый человек. Он выдавал сам себя за кого-то великого. Его просто-напросто понесло. И понесло настолько могущественно, что он понимал, что он представитель Бога. Ясно не разбираясь, кто такой Бог настоящий и живой. И ему это нравилось. О гордости можно было бы очень много говорить. Но самый первый признак того, когда человек необращенный, но он думает, что он спасен, заключается в том, что он неверно рассматривает свое сердце и дает ему оценку, когда он приходит к Богу, или когда он начинает исповедовать Бога, или когда он заявляет о Боге. Посмотрите, друзья, какой огромнейший водораздел Священное Писание устанавливает для подобных категорий людей. Внешнее исповедание, внешние изменения, внутренние исповедания, внутренние изменения. Религиозные люди, они всегда самодостаточны, они всегда самодовольны. Я иногда общаюсь с людьми, которые, ну, на мой взгляд, уважаемые люди, которые давно в церкви. Я иногда краем уха могу слышать, что люди говорят о себе. Или рассказывают, как они уверовали. Все какие-то прыжочки по каким-то фактам и событиям. Вот меня пригласили, вот мне рассказали, а вот я это, а вот я то, и я понял, что нужно креститься, и я крестился, я в церкви. Нет креста в середине этого благовестия или этого свидетельства. Нет этого сокрушения. Когда есть неправильный взгляд на себя, это искажение реальности. Посмотрите, вот многие детали в Священном Писании, когда сам Бог подмечал и ученикам говорил, когда Он приводил иллюстрации относительно, помните, молитвы мытаря и фарисея в храме. Многие люди вообще на эту деталь не обратили внимания. Самое главное, что эти люди вообще вошли в место поклонения или храма. Бога это не устраивает. Бога даже не устраивает, что у них правильное положение. Бога не устраивает, что они начинают молиться. Вот на что он обращает внимание. На сердце молящегося. Разве фарисей не думал о себе, что он верующий человек? Он был уверен. Но на что он уповал? Его молитва его выдавала. Благодарю тебя, что я не такой, как прочие. Гордыня. Независимость. А проблема гордыни в том, что человек сам себе дает стандарты и определения. Он не ищет этих стандартов и определений, которые Бог дает. Понимаете, мы всегда конфликтуем с Богом, потому что Его стандарты и наши стандарты, они противоположны. И они болезненны для нас, потому что очень много кривизны в каждом из нас, в нашем сознании, в нашем образе жизни, которые приходится выравнивать и ломать. А мы не готовы, мы не хотим. И мы скатываемся снова к гордыне своей, которая начинает доминировать, и мы даем себе оценку. И вот плоскость гордыни. Мы начинаем сравнивать себя с другими людьми. Благодарю тебя, что я не такой, как прочие. Это проблема. Друзья, исследуйте свое сердце. Что было причиной, по которой вы оказались в отношениях со Христом? Пока в наших ноздрях есть дыхание жизни. Всегда возвращайтесь к первопричине. Почему я здесь? Почему я оказался в семье Божьей, в Царстве Божьем? Если люди пролетают мимо этого вопроса, все остальное не имеет никакого смысла. Потому что Бог – это не механизм взаимоотношений, посредством которого ты правильно попадаешь в эти звенья, в этот процесс, и ты думаешь, что все в порядке. Бог – это живая личность. И у Него есть свои стандарты. Симон сильно об этом не переживал. В данном случае он рассматривал себя как человека, который достаточен, успешный в обществе, счастливый в обществе, благополучный в обществе. Но в его жизни появился конкурент. Появился тот, кто стал аудиторию оттаскивать или оттягивать к себе. Филипп. То, что делал Филипп, не мог делать Симон. И то, как делал Филипп, не мог делать Симон. Кроме того, у Филиппа было слово. У него был набор здравого учения. В этом учении была личность. Он проповедовал о Царстве Божьем. Посмотрите, вот если снова где-то в скобочки взять, да, эту мысль, хотя мы в прошлый раз об этом чуть побольше говорили, чем сейчас, есть возможность сказать. Но центр благовестия, суть благовестия, личность благовестия, в центре которой должно быть Царствие Божье и личность Христа Царя. Симон за всем этим наблюдал. И он не мог понять, что тянет людей к Филиппу. Прежде чем перейдем ко второму принципу, я хочу закончить вот тем, что истинная религия или истинное обращение или истинная вера, как угодно можете ее назвать, она всегда находит выражение сокрушения пред Богом. Она всегда очевидна в том, что человек очень сильно нуждается в этом Боге, в Спасителе своем. Нет ничего такого, чтобы можно было бы заметить, что человек, который был обращен, или встреча с Богом, да, произошла каким-то образом незаметно. Я не верю в такое обращение. Не бывает таких обращений, настоящих. Она всегда драматична. Посмотрите на несчастную судьбу Марии Магдалины. И когда она встретилась со Христом, не было каких-то легкомысленных моментов. Не было ничего того, что можно было бы заметить в этом человеке, какую-то фальшь или ложь. Слезы и страстное желание быть со своим Спасителем. Посмотрите на встречу Закхея со Христом. Внешне успешный, богатый, точно так же человек, выдававший себя за какого-то великого в обществе. Как только его грешное сердце оказалась в зоне воздействия и влияния Спасителя, он не мог оставаться тем, кем он был до этого момента. Посмотрите на Никодима, посмотрите на Петра, посмотрите на Павла, на их обращение, и вы увидите, что все их обращение было связано с тем, что они просто сокрушили свою гордыню. Нужен правильный взгляд на самого себя. Наша праведность, как запачканная одежда. Наши мысли нечисты. Помышления – зло от юности. И оно зло во всякое время, Писание говорит. У нас нет ни рецептов, ни сил, ничего, чтобы оправдаться пред Богом. Стать чистым. Но нам об этом именно думать надо. Друзья, нам нужно научиться мыслить категориями Писания, потому что категории мышления этого мира, они ведут по пути того, чтобы нам сравнивать себя с другими людьми. Так, первый признак необращенного человека, но который способен уверовать, это неправильный взгляд или ложный взгляд на самого себя. Научитесь смотреть Божьими глазами на самого себя. Еще здесь я хочу одну деталь упомянуть, что даже Филипп не смог разглядеть в нем фальшь, взял и крестил его. И о нем написано, что уверовал, исповедуя имя Иисуса, и крестился сам. И Филипп крестил его. Филипп сделал свою ответственность. Но человек, внутри который исповедовал, исповедание его было внешним, он нес свою ответственность. Второй признак необращенного человека – ложный взгляд на спасение. 12-13 стих, пожалуйста, давайте обратимся к этому отрывку. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины, и уверовал сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершавшиеся великие силы и знамения, изумлялся». Я уже упомянул, что в данном случае появление Филиппа заставило обратить внимание Симона на тот феномен его действий, его проявления, которое лично у него не было. Я думаю, что в этой связи сам Филипп его привлек. Если первое заложено неверно, вот краеугольный камень отсутствует, все остальное строение будет кривым. Если человек неверно понимает себя, он не будет правильно понимать, что такое спасение. Лука подчеркивает, что в центре спасения лежит ученичество, следование за Христом. В центре спасения лежит проповедь о Царстве Божьем, проповедь о личности Иисуса Христа. В центре религии, скажите, что лежит? Подвиги? Какие-то великие жертвы, дела, обряды, законы, когда человек начинает уповать сам на себя. Мы знаем об этом, я не буду на этом подробно останавливаться и об этом говорить. В данном случае можно подчеркнуть, что Симон хотел сделать вопрос спасения просто приложением, бесплатным приложением к своей жизни. На всякий случай. Знаете вы таких людей? Может быть, вы сами такими людьми являетесь? Когда вы честны перед собой и можете сказать, я вижу, что моя жизнь, она разделена на две категории. Жизнь для себя, вопреки Божьим стандартам, и жизнь для Бога, когда это нужно. Я не говорю о некоторых случаях, которые мы можем заметить в нашей жизни. Я говорю об образе жизни. К сожалению, я знаю таких христиан, которым неуютно в обществе с другими верующими людьми, им поговорить не о чем. Вот просто скучно. Потому что нет вот этой точки соприкосновения одного духа, вот пребывания в теле. И по каким-то образом люди в церкви, они сами не знают, и в миру чужие, и здесь чужие. И спасение хочется, и для себя пожить хочется. Это распространенная мысль современной молодежи. Как жить для себя так, чтобы не согрешить? Как жить по максимуму так, чтобы Бога не оскорбить? Где вот эта граница, чтобы за которую не заступить, чтобы Бог не прогневался? Уже в этом мышлении заложен такой опасный вектор, который рано или поздно приведет человека к трагедии. Спасение – величайшая необходимость, которую должен испытать каждый человек. Огромнейшая нужда. Вы задавали когда-нибудь себе вопрос? Если я спасен, то от чего я спасен? Если я спасен, то как я был спасен? Как я понимаю, что я спасен? Например, некоторые люди, когда рассказываешь Евангелие, они подмечают и говорят, а в чем проблема? Вы называете Иисуса Христа Спасителем. Хорошие вопросы. От чего спасаться? Если чувствительность или порог вот этой чувствительности у нас уже немножечко такой, знаете, замыленный, притуплен, и нет этой остроты, я вам просто рекомендую Джонатана Эдвардса, почитайте «Грешники в разгневанных руках Бога». Это одна из величайших его проповедей была. Когда он просто ворвался в спящие сердца церкви, которые думали, что они обращены, но на самом деле не были обращены, которые думали, что они спасены, но они не были спасены. Он, наблюдая за их жизнями из недели в неделю, из месяца в месяц, он сделал вывод, что людям нужно пробуждение, нужно Евангелие. И, кстати, его служение принесло огромнейший плод в то время, в его окружение, в частности, через вот эту проповедь «Грешники в разгневанных». Это дословно название. Перевод, да? Грешники в руках разгневанного Бога. И он описывает в деталях, и он описывает образы какого-то паучка или таракана, который висит над языком пламени. И он говорит, это вы. Вы просто еще этого не чувствуете, не видите, вы не слышите криков, но это вы. И ничто не заставит его удержать пальцы, чтобы разжать и чтобы вы туда улетели. Вы в огромнейшей опасности. Реакция некоторых людей была в том, что не надо нас пугать. Мы не хотим слышать этих страшилок. Но реакция большинства людей была сокрушение. Потому что было ясно представлено, что такое спасение, что такое спаситель, кто такой спаситель. Я думаю, нам нужно вернуться к этим моментам, чтобы правильно понимать вопрос нашего спасения. Религия такая вещь в своем разнообразии имеет тенденцию обманывать людей. Может быть, даже неумышленно. Но самые величайшие льстецы и обманщики – это мы сами. Симон был таким человеком, который быстро прокалькулировал и понял, все крестятся, я покрещусь. Все исповедуют имя Христа, и я. Но у него была своя цель. О, Филипп, я хочу у тебя научиться. Я хочу к моей славе добавить еще славу. Я хочу к моему образу жизни добавить вот этот предохранитель спасения, что бы со мной ни произошло, я хочу, чтобы это однажды, в самый неподходящий для меня момент, потому что знаю, люди внезапно умирают, я хочу, чтобы это сработало, и я оказался на небесах. Это коварный и ложный путь, по которому многие люди могут идти. Задавайте вопрос людям, в православном контексте. И вы увидите, насколько они жестоко обмануты. Они со скромностью могут сказать, Да, я грешник. Они могут сказать, я не уверен, спасен я или нет. Но их учат. Если ты крещен, если ты находишься во всех таинствах церкви, ты внутри церкви, и ты будешь спасен. И неважно, что в твоем сердце происходит, как ты живешь. Многие люди обращают внимание на сам финиш жизни, когда священник просто провозглашает человека, который никакого отношения ко Христу не имел. Он называет его рабом Божьим, который упокоился и в Царстве Божьем. И потом говорит, продолжайте молиться о нем, чтобы он еще в лучшем месте где-то был. Человека срабатывает моментальный путь спасения. Но это наш путь спасения, человеческий. И он ложный. Истинный путь спасения – это тогда, когда я правильно рассматриваю себя, я вижу, что я порочное существо. Я заслуживаю самых тяжких кар в очах Бога. Даже если я не чувствую пламени ада, я не слышу запах вот этого дыма, я не слышу криков страдающих. Но я осознаю это, потому что Дух Божий в моем сердце работает. Он ведет меня к Спасителю. И я получаю это спасение. Давайте посмотрим на третью характеристику. Третья характеристика необращенного человека – это ложный взгляд на Духа Святого. Перед нами чуть побольше отрывок с 14 по 21 стих. Давайте мы тоже прочитаем с вами. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы услышали, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили на них руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое не право пред Богом». Вернемся к последовательности этого отрывка. Очень интересно, что Иерусалимская церковь делегирует апостолам сходить в Самарию, проверить, что же там происходит. Очень много шума Филипп наделал, очень много движений каких-то произошло. Сходите и посмотрите. И вот смотрите, как Лука интересно подчеркивает. В Иерусалиме услышали, что самаряне приняли Слово Божие. Братья и сестры, вот определение спасения. Не услышали, что крестились, не услышали, что были исцеления, не услышали, что были какие-то чудеса или знамения, или группа людей, интересующихся. Услышали, что приняли Слово Божие. Вот где атрибут церкви. Любой церкви, католической, православной, протестантской, лютеранской, какой угодно. Какой угодно. Принять Слово Божие. Это тест. Церковь, где проповедуется Слово Божие, это признак или характеристика здоровой церкви, богоугодной церкви, где проповедуется истинное Слово Божие с правильным пониманием и толкованием. Это еще лучше. Я просто ликовал, когда вот эти вот стихи рассматривал. Услышали, что приняли Слово Божие. Вот с чего начинается церковь, вот чем она живет, вот как она существует. Вот как она себя выражает. И апостолы пошли посмотреть. Нам, конечно, трудно все это представить. Очень трудно. Вот просто настолько трудно, что, я не знаю, нам нужно вернуться в то время и стать иудеями, и почувствовать вражду между иудеями и самарянами. У нас нет таких эквивалентов сегодня, чтобы понять, что произошло тогда. Кстати, некоторые люди, рассматривая всю эту последовательность, знаете, что они делают вывод или доктрину о Духе Святом? Что Здесь нам представлена последовательность спасения. Сначала крещение, потом возложение рук, молитва и сошествие Духа Святого. Мы не сталкивались с подобными вещами, когда люди говорят, вот так должно быть. Многие харизматические, пятидесятнические церкви, они идут в этой последовательности. Более того, они говорят, можно быть спасенным, крещенным, но без Духа Святого. Искупленным и возрожденным, но без Духа Святого. И они приводят пример данные тексты. Я хочу немножечко остановиться здесь, на этих моментах, потом мы вернемся к Симону, но я хочу пояснить, раз перед нами есть этот текст, чтобы была ясность. Мы должны всегда в своем сознании держать следующее. Это переходный период становления церкви из ветхозаветной системы в новозаветную систему. Это своеобразная пятидесятница, которая должна была произойти в трех случаях. В первом случае, в день пятидесятницы, с самими евреями. Сначала люди крестились, и Петр их призывает, креститесь и получите в дар Святого Духа. Второй прообраз небольшой пятидесятницы мы находим здесь, когда люди крестились, и потом на них сошел Дух Святой. Но это уже в культуре самарян, полуязычников. И третье мы находим в 19 главе Деяния апостолов, когда то же самое происходит. Сначала крещение, а потом сошествие Духа Святого на уверовавших. Но это уже в культуре или среде языческого мира. Потому что Евангелие для всех, для иудеев, самарян и язычников. И вот эти мини-пятидесятницы должны были быть ярким подтверждением того, что над одними и теми же верующими происходит одно и то же действие. И в первом, и во втором, и в третьем случае присутствовали апостолы как свидетели. Если мы хотим узнать доктрину Духа Святого о возрождении, об освящении, о спасении, книга Деяния апостолов в данном случае не является полнотой. Изучите послание Павла, и вы увидите, что он имеет в виду, когда он открывает доктрину о Духе Святом. Церковь, которая уже набрала ход в языческом мире, уже имела абсолютно другую последовательность. Это просто вот информация для вас, чтобы вы понимали, что некоторые люди неверно толкуют эти стихи и говорят, вот так должно быть спасение. Кстати, некоторые говорят, что спасение через крещение. Симон – наилучший пример, что можно креститься, но не быть спасенным. Можно уверовать в Иисуса Христа, но не стать обращенным. Может быть, внешнее исповедание, но без внутренней перемены. Потому что сердце по-прежнему закрыто, благодать Духа Святого не сокрушила гордыню, нет нужды в спасении, искаженный взгляд будет на Бога, искаженный взгляд будет на Духа Святого. То, что сделали апостолы, потрясло Симона еще больше, чем Филипп. Они увидели, что два эти человека пришли в их селение и имеют власть просто возложить руки на группу людей. И через их служение дается сила Духа Святого в жизнь людей. Вот это да. Представляете, что он почувствовал? Есть люди, которые умеют управлять Богом. Есть люди, которым Бог послушен. Я хочу быть таким. Я хочу иметь это. Я немножечко назад вернусь, буквально на один штрих. Не зря Иоанн пошел с Петром. Мы знаем совсем, вот свежо в памяти Иоанна было, да, вот то событие, когда он хотел испепелить самарян. Представляете его чувства? Эти люди приняли Слово Божие. Представляете сердце этого человека, когда оно по-другому уже мыслит, когда он через другие очки рассматривает людей, не как врагов, не как топливо для ада, не как тех, кто не имеет права жить, те, кто не выглядят так, как они, не говорят так, как они, не одеваются, не мыслят, не поют, не проявляют всех тех ценностей, как они. И вдруг он видит, что они так же верят, как и они. Иоанну нужен был этот визит. Я представляю, с каким восторгом он наблюдал за этими людьми. И одновременно, в то же самое время, когда он мог это видеть, наверняка он исповедовался пред Богом: «Господи, снова и снова прошу Тебя, прости меня за то, что я когда-то открыл свой рот, чтобы просить Тебя, чтобы Ты сжег эту местность, этих людей». Возвращаемся к Симону. Типичное проявление оккультно зависимого человека. Сразу же понял, что можно купить, или деньги решают все. Через деньги можно достигнуть своих целей. И приносит апостолам. Сколько принес, не сказано. По крайней мере, здесь открывается его невозрожденное сердце. Если вы до сих пор думали, может быть, здесь какие-то натяжки, в том, что он там гордый, что он неправильно спасение понимает, посмотрите. Посмотрите на неискупленное сердце. Он думает влиять на Бога посредством денег. Это абсурдно. Повлияйте на солнце посредством денег. Вот прикажите ему не садиться, прикажите ему поспать дольше вам, чтобы оно не вставало. Прикажите ему быть холоднее или горячее. Вы не сделаете этого. Бросайте в него камни, бросайте в него, что хотите, делайте. Вы его лично не измените. Вы можете изменить к нему свое отношение, уйти в подвал, не выходить из него, если вам нравится прохлада, темнота. Но оно останется само собой неизменным. Если Божье творение, светило, которое является частью, вот небольшой частью тех огромных светил, которые превосходят солнце, то кем является Бог? Как человек может повлиять на него? Есть во Вселенной единственное существо, неподкупное, не подвластное никаким влиянием, никаким мнением, уговором, спором, приказом, обидам, капризам, бунтам, ненавистям, что угодно. Есть единственное независимо мыслящее существо и действующее так, как он хочет. Петр это знал. Ему достаточно было 3 лет общения со Христом, чтобы несколько раз в упрямстве своего мышления, человеческой гордости наткнуться на сопротивление Бога и понять: я не смогу развернуть его образ жизни, его мысли, его цели. Не смогу. И вдруг появляется здесь этот необращенный, спасенный в кавычках человек и говорит: вот вам деньги, дайте мне силу, чтобы и я мог давать власть. В принципе, вы мне нужны сейчас только на этот момент, чтобы вы мне передали полномочия, а дальше мы можем и не общаться. Как вам реакция Петра? Я думаю, что Лука только частично записал, наверное, там больше было слов в этой прозе, в этом исполнении его вот такой, знаете, нелицемерных, нелицеприятных, наверное, слов. Петр разоблачает и одновременно судит вот это неискупленное сердце. 20-21 стих. «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Он называет или обращает верующего человека, который думает, что он верующий и спасенный: «Да будет это с тобою в погибель». Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое, вот Петр видит, сердце твое неправо пред Богом. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи, и в узах неправды. Я подумал, наверное, Петра словно УЗИ взгляд был, он видел его желчный пузырь, переполненный. Конечно же, это шутка, но понимал, что все эти категории касаются его сердца, его бремени, узах неправды. Ты до сих пор находишься в самообмане, в лжи. Ты коварный, ты нет в тебе никакой вот Божьего изменения, твое сердце криво пред Богом, оно неправо. У тебя нет части с теми людьми, которые приняли этот жребий. Может быть, он не до конца еще заволновался, но человек, который не взаимосвязан с Духом Святым, это признак необращенного сердца. Человек, который не пережил воздействие Духа Святого на свою жизнь, я не буду говорить сейчас признака, как узнать, пережил он или нет, каждый в себе узнает. Но несколько штрихов. Это любовь к Слову Божьему. Дух и Слово нераздельны. Это любовь к самому Богу, к Иисусу Христу, к Его Церкви. Потому что там Дух Святой обитает, и там Он формирует свою Церковь, свои ценности. Это могущественное утверждение. Тогда, когда ты послушен Ему, не тогда, когда ты Им управляешь. Помните, сколько моментов, я просто напомню о том, что я вам когда-то рассказывал, как люди говорят: «Дух Святой, сделай вот это и вот это». И это они называют молитвой, это они называют богослужением каким-то. Это оккультизм. Это спиритизм, когда люди пытаются воздействовать на дух. Но они заходят настолько далеко, что они пытаются управлять Богом. Павел, немножечко позже, в 17 главе мы будем изучать, увидим, когда говорит, что Бог не нуждается в служении рук человеческих. Вы не думайте, что каким-то образом можно на него воздействовать. Так вот, искупленное, обращенное сердце, оно чувствительно к Духу Святому. Он послушен Ему, Он предан Ему, Он верен Ему, Он зависим от Него. Его совесть обострена настолько, что он уже начинает различать, как Писание говорит, да, чувство добра и зла. Вот эти вот навыки, они уже настолько приучены. Но это способность Духа Святого. Отличать истину от лжи. Он идет в потоке какого-то общего мышления. У него есть личная чувствительность к пониманию того, что Дух Божий делает в его сердце. Ну и последнее, быстро. Посмотрим. Четвертое. Ложный взгляд на грех. 22 и 24 стих. Мы видим продолжение реакции Петра. Он говорит: «Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполнено горькой желчи, в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь за меня вы Богу, или Господу, чтобы не постигло меня ничего из сказанного вами». Вот чего нужно было начинать поиск своей жизни или смысла жизни Симону, с покаяния. Не Филипп должен был его привлечь, не чудеса Филиппа, не то, что происходит в обществе в данный момент. Покаяние, и Петр говорит: «Итак, покайся, покайся». И снова обратите внимание, может быть, покаяние человека к Богу не гарантирует, что Бог его простит мгновенно. Некоторые люди воспринимают любого кающегося, как будто бы: «О, раз ты покаялся, а искренне это было?» Да. Тогда ты спасен, потому что Бог обещал. А меня этот стих в обратном убеждает. Может быть, если Бог захочет. Может быть, Он простит тебя, может быть, помилует. Покаяние – это не гарантия того, что человек уже с правильным сердцем, с правильной нуждой приходит к Богу. Богу не нужны правильные слова, правильные действия. Богу нужна эта готовая почва сокрушенного сердца, жаждущего спасения человека, понимающего Бога, желающего подчиниться Ему. И понимающего, что покаяние – это разворот на 180 градусов образа жизни. Это не просто приложение к жизни. Может быть, неудобное приложение, как чемодан без ручки, или какие-то другие предметы, которые нужно тащить, они неудобные. Круглые шары, мячи, тяжелые, что-то такое. Но это сам образ жизни. Вот в чем было заблуждение Симона в данном случае, когда он неверно смотрел на грех. Первое. Он понимал, что личный грех может быть искуплен посредством других людей. Помолитесь вы за меня. А почему бы тебе не помолиться? Тебе говорят, покайся, но ты говоришь, нет, вы помолитесь. Посредники в данном случае здесь не имеют никакой силы, никакого влияния. Это личное исповедание. Если кто-то думает из общей массы людей, что в день его смерти или в день похорон ему на холодное тело положат теплую бумажку с надписью, с какими-то там секретными словами и кодами, и он автоматически будет в Царстве Божьем, я не знаю, кто в эту чушь может верить. Это невозможно. Даже живой, который просит живых, помолись обо мне, это неверный взгляд на грех. Лично ты должен сокрушиться пред Богом. Твое исповедание. Второе. Это то, что он полагал, что необходимо избегать последствий греха. Помолитесь, чтобы меня не постигло ничего из того, что вы сказали. Я боюсь, страшно. Вы поставили мне диагноз, вы рассказали, что у меня внутри, кто я, что обо мне думает Бог. Я испугался. Помолитесь, чтобы меня не настигла эта беда. Истинный взгляд на покаяние, на прощение, на грех заключается в том, что истинно обращенный человек, он ненавидит грех. Он может переживать о последствиях греха, но это не первопричина. Если люди думают иметь отношение с Господом только лишь в силу того, чтобы не попасть в озеро огненное, это похоже на то, что мыслил Симон. Весь этот комплекс, вот перед нами представлен человек с необращенным сердцем, который думал о себе высоко, который искаженно воспринимал спасение, по сути, не нуждался в нем, который принижал Бога, возвышал себя, который думал управлять Богом, который считал и хотел управлять людьми и говорил, что вы это делаете. Это признаки необращенного человека, хотя внешне исповедующего веру в Иисуса Христа. Мы сейчас будем молиться Господу. Я хочу, чтобы то кратенькое время, когда мы проведем молитву, мы могли исследовать свое сердце во свете этих истин, чтобы мы могли попросить у Господа: Господи, дай мне честно заглянуть снова и снова в свое сердце. Каким было мое обращение? Или как ты оцениваешь мое обращение? Да, может, я не занимался оккультными вещами, может быть, эта история не 100% ко мне подходит. Но было ли у меня сокрушение пред тобою, подобно как у Марии Магдалины? Испытал ли я, подобно другим людям, вот эту вот ненависть к самому себе, отвращение из-за того, что я по сути своей греховен, что бунтовал против тебя, жил независимо? На самом ли деле мое понимание спасения является той великой жаждой и нуждой и тем, той ценностью, что я только этим и живу? И если в моей жизни огромнейшая любовь к Духу Святому, к Господу моему? С одной стороны, это просто, но в то же самое время, друзья, жизненно необходимо, чтобы никто из нас не оказался в ряду с этим человеком, о котором мы сегодня говорили. Пусть милость Божия, благость Божия поможет всем нам. Давайте мы встанем, помолимся. Господь Иисус, мы снова приходим к Тебе в молитве нашей, под воздействием Слова Твоего. Ты побуждаешь нас размышлять о тех истинах, которые изложены в Писании. Сегодня мы смотрели на жизнь человека, который внешне уверовал, исповедовал и был частью этой группы спасенных людей, и даже внешне исповедовал веру, когда он принял крещение. Человек яркой личности, выдающийся в своих делах, известный в обществе, который ложно считал, что он спасен. И ты его разоблачил, Господь, когда он оказался в присутствии апостолов, когда он помыслил за деньги приобрести дар Божий, когда он хотел воздействовать на Господа, когда у него был неверный взгляд на самого себя, он даже не старался заглянуть в свое сердце. Тогда, когда он не нуждался в Спасителе, хотел это спасение сделать приложением к своей жизни. Когда он просто хотел жить комфортно для себя здесь на земле, чтобы это плавненько стало частью его великой радости там в вечности. Благодарим Тебя, Господь, за истину, которая обнажает все то сокрытое во мраке, этот славный свет, который освещает все то потаенное и сокрытое от глаз человеческих. Благодарим Тебя, Господь, что через Слово Твое, через апостолов Ты призываешь всех нас к покаянию, для того, чтобы мы исследовали свое сердце, чтобы мы снова и снова меняли свое мышление о самих себе и о всем то, что, Господь, нам нужно изменить. Даруй нам жить в состоянии смиренных сердец, сокрушенных сердец, независимо от того, возрождены мы, имеем огромный духовный опыт, имеем ли мы хороший путь освящения. Пусть это состояние будет спутником нашей жизни. Мы знаем, что ты смиренным даешь благодать, а гордым всегда противишься. Мы знаем, что ты обращаешь внимание на смирение, на тех, кто трепещет пред Словом Твоим и любит Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за истину, которая снова и снова показывает разную реакцию людей на одну и ту же проповедь, на одни и те же действия. Помоги нам, Господь, быть честными во свете Слова Твоего, чтобы никто из нас не оказался в самообмане. Дай нам увидеть в себе признаки жизни, любви, радости, мира, благодати, послушания, любви к Слову, отвращения к греху, всему тому, что, Господь, Ты учишь и показываешь, пусть это будет достоянием нашей жизни, чтобы мы были счастливы в Тебе. Благодарим Тебя за это время, в котором Ты был с нами, через Слово Твое Ты говорил к нам. Пусть оно останется в сердцах наших глубоко, Господь, и изменяет нашу жизнь во славу Христа. Аминь.